Напомню, что мы с вами сейчас говорим о законничестве, о таком конкуренте, который вытесняет благодать Божью с ее центрального места в вопросе спасения. И мы рассмотрели уже один вариант законничества – пелагианство, учение Пелагия. Рассмотрим еще несколько вариантов законничества. Другой вариант законничества сложился на Востоке. Если пелагианство было на Западе, в Риме, то другой вариант законничества сложился в Восточном православии под влиянием знаменитого богослова XIV века Григория Паламы. Он очень популярный, авторитетный богослов, настолько авторитетный, что от некоторых православных, образованных православных, мне доводилось даже слышать такие слова, что без Паламы это не православие, что фактически настоящее православное учение – это и есть учение, основанное на Григории Паламе. Согласно учению Григория Паламы, благодать понимается как энергия Бога, то есть божественная сила или действие, которое преобразует человека в образ Божий. Наверняка вы слышали о том, как в православии, в восточном православии понимается спасение. Спасение понимается не просто как освобождение от Божьего суда, а это вот тот аспект, на котором мы обычно сосредотачиваем внимание. В православии спасение понимается как постепенное изменение природы человека с конечным результатом уподобления его Иисусу Христу, уподобления его Богу. Это называется в православии термином обожение или теозис, обожение. Так вот, как же происходит вот это вот обожение, уподобление Богу, и каким образом человек достигает спасения? Преображение в образ Божий не происходит автоматически. Согласно православному учению, нужно стяжать благодать, то есть ее накапливать, приобретать и сохранять. Приобретать и накапливать вот эти божественные энергии. Я уже упоминал, что под благодатью Палама, Григорий Палама понимал божественную энергию, то есть действие, исходящее от Бога. Так вот, нужно приобретать и накапливать эти божественные энергии. По мере того, как они в тебе накапливаются, они все больше и больше в тебе действуют, и ты по своим действиям, по своим энергиям становишься подобен Иисусу Христу, то есть обоживаешься и обретаешь спасение. Для того, чтобы приобретать и накапливать божественные энергии, человек должен верить, они не отрицают веру, конечно же, человек вдобавок к этому должен творить добрые дела и участвовать в литургии, совершая определенные таинства, участвуя в таинствах, участвовать в литургической жизни церкви. Вот в этом случае через свои действия, через веру, через дела, через участие в литургии, человек будет, как пишет один православный автор, в меру своих способностей приобщаться к Богу в его энергиях. В меру своих способностей приобщаться к Богу в его энергиях. То есть, стяжая благодать, человек обретает богоподобие или обожение, и в православном богословии это считается сутью спасения. Обратите внимание даже на эти слова православного богослова. В меру своих способностей. Действительно, ведь поскольку приобретение этих божественных энергий, накопление этой благодати, зависит от действий человека, от того, насколько он сделает добрые дела, от того, насколько часто и качественно он будет участвовать в литургии. Вот от этих всех вещей зависит приобретение благодати. Значит, действительно, каждый будет накапливать эти энергии в меру своих способностей. У кого-то способностей больше духовных, и он будет накапливать больше энергии, и быстрее будет происходить процесс обоживания, так что, наконец, есть надежда, что, может быть, он обожится и, может быть, все-таки достигнет спасения. У кого-то способностей меньше, и он будет меньше приобретать вот этих вот энергий, меньше будет обоживаться, меньше будет уподобляться Богу, меньше накопит вот этих вот энергий, потому что способности его меньше. Видите, что все равно достижение вот этого обожения, достижение спасения в православном учении в значительной мере зависит от дел человека, от того, насколько сам человек приложит старания. Вот учение Паламы, позвольте мне назвать его таким термином, паламизм, ну, как обычно мы термины образуем, при помощи суффикса «изм». Вот. Так вот, полемизм по своей логике противоположен пелагианству, учению Пелагия. У Пелагия, как вы помните, благодать давала способность к проявлению богоугодных человеческих усилий. А у Паламы наоборот. Проявление усилий, вера, добрые дела, приобщение к литургической жизни церкви ведет к обретению благодати. Еще раз, чтобы это было понятно и легко запомнить. В учении Пелагия благодать дает способность делать добрые дела, и добрыми делами человек приобретает спасение. У Паламы наоборот. Совершая дела, человек приобретает и накапливает благодать. И эта благодать делает его подобным Богу, то есть спасает. В противоположном направлении, да, то есть как бы в обратном порядке расположены благодать и человеческие дела. У Пелагия сначала благодать дала способность делать дела, делами человек спасается. У Паламы наоборот. Сначала человек делает дела, ну, там тоже, конечно, можно более говорить в нюансах, что, конечно, и сами дела тоже дают благодать, способность делать, но это не столь существенный момент. Она всем одинаково дает способность делать эти дела, это он не отрицает. Но вот, делая дела, человек приобретает благодать, накапливает, то есть, в себе вот эти вот энергии, и эти энергии преображают его в образ Божий, то есть, делают его спасенным. Вот. И там дела играют существенную роль. И люди, спасающиеся или не спасающиеся, отличаются друг от друга именно по своим делам. Мы это видели у Пелагия. Благодать всем дана одинаково. Кто сделает достаточно дел, тот и спасен. То же самое мы делаем у Паламы. В меру своих способностей. Кто больше потрудится, больше приобретет энергии божественных, то есть благодати, соответственно, приблизится к спасению. Кто меньше потрудится, тот меньше приблизится к спасению. Разница между спасенным и неспасенным у Паламы, то есть в восточном православии, точно так же, как и у Пелагия, в конечном итоге одинаково, одно и то же. Разница между спасенным и неспасенным заключается в человеческих делах, в том, кто приложит достаточно усилий или не приложит достаточно усилий. Это тоже показывает логику законничества, добавления человеческих усилий как условия или механизма спасения. И в результате у человека появляется повод для похвалы. Спасенный, который будет на небе, он, смотря на того, кто окажется в аду, он сможет сказать: «Я оказался здесь, потому что я сделал эти дела и накопил благодать». Тот, который пошел в ад, оказался в аду, потому что он не сделал достаточное количество дел, поленился, не участвовал в литургии церкви и так далее. Он, соответственно, сам виноват. Ну, мы всегда понимаем, что сам виноват, конечно, по грехам своим, но разница между спасенным и неспасенным в чем? Я доделал, он не доделал. Вот и все. Еще один вариант законничества присутствует во многих христианских кругах. Его можно назвать условно полупелагианством. Полупелагианством. Как мы говорили о Пелагии, это пелагианство, а это полупелагианство. Согласно этому взгляду, спасение – это дело и Бога, и человека. И человеческая воля должна помогать благодати, а благодать помогает человеческой воле. Благодать обычно рассматривается как наиболее важный из двух элементов. Благодать как бы большую работу здесь производит. Но тем не менее, без человеческих усилий спасения достичь тоже невозможно. Поэтому человеческие усилия – это неравный вклад они вносят. Они вносят меньший вклад, чем благодать. Но все-таки необходимый. Без человеческих усилий спасения тоже невозможно достичь. Поэтому благодать и человеческие усилия рассматриваются как два неравных, но равно необходимых условия для спасения. Понимаете вот эту разницу? Неравных, но равно необходимых. Они неравные по своему вкладу, благодать большую работу совершает, человеческие усилия меньшую работу, но они равно необходимы. И тот, и другой абсолютно необходимы для спасения. Если один из этих элементов убрать, в частности, человеческие усилия, одной благодати недостаточно для спасения. Вот. Логику полупелагианства можно изобразить следующим образом. Я еще раз такие схемки нарисую вам руками. Извините, что это делаю все в воздухе пальцами, но так, я думаю, будет удобно. Пелагианство – это благодать дает способность совершать дела, которые приводят к спасению. Паломизм – делами человек приобретает благодать, которая ведет к спасению. Полупелагианство можно представить следующим образом. Благодать и дела присутствуют одновременно. Ну, дела, может быть, там маленький кружочек, благодать – большой кружочек, но они присутствуют одновременно на одном уровне, и это все вместе в совокупности ведет к спасению. Логику полупелагианства отражают некоторые даже христианские песни. Например, мне доводилось слышать одну песню, она называется «Неужели мой Бог, я останусь?». Может быть, кто-то из вас знает ее. Так вот, эту песню я слышал как в исполнении протестантов, так и в исполнении православных. Записи этой песни и в исполнении протестантов, и в исполнении православных есть в интернете. Я в интернете находил вот эти записи и слышал. Но кажется, что авторство все-таки у нее протестантское. Судя по содержанию этой песни, больше все-таки подходит к протестантскому богословию, чем к православному. Но это не столь важно. И протестанты, и православные одинаково хорошо могут ее спеть. Так вот, эта песня «Неужели мой Бог, я останусь?». В этой песне рисуется картина того, как некий человек остается на земле во время второго пришествия Христа за его церковью. Вот когда Христос приходит за своей церковью, он берет церковь, а человек этот остается на земле. Он остается на горе и муке, лишенный надежды на спасение. Один из куплетов говорит так. «Неужели друзья и подруги в облаках воспоют новый гимн, а я останусь на горе и муке, без надежды и цели один». Этот человек, согласно этой песне, эта песня рисует такую картину, что человек будет лишен общения со Спасителем навеки. Лишен общения со Спасителем навеки. Следующий куплет говорит, «Но не только с друзьями, я знаю, мне придется расстаться тогда, только больше я потеряю Христа навсегда». Этот человек обречен на вечные страдания в аду, навсегда потерял Христа, без возможности какого-либо утешения. То есть он обречен на вечную погибель. Но как же эта песня объясняет причину того, что он попал в вечную погибель? А вот как объясняется причина. «Как с друзьями я пел и молился, вместе с ними я Богу служил. Только мало к добру я стремился, только ближнего я не любил». Слушайтесь еще раз в эти слова, я еще раз прочитаю этот куплет. «Как с друзьями я пел и молился, вместе с ними я Богу служил. Только мало к добру я стремился, только ближнего я не любил». Смотрите, какой парадокс. Вроде бы здесь говорится о человеке, который в церкви находится. «Я с друзьями пел, молился». Даже говорится о том, что он Богу служил. «Вместе с ними я Богу служил, но при этом не доделал добрых дел. Только мало к добру я стремился. Только ближнего я не любил». Не долюбил ближнего, не проявил достаточно любви, не доделал дел. То есть, согласно богословию этой песни, человек отправляется в ад, потому что не приложил достаточного количества усилий. Вроде бы и не был совсем уж нечестивым, пел и молился, Богу служил, однако делал всего этого недостаточно. Мало к добру стремился, ближнего я не любил. По представлению автора этой песни, если кто-то не доделает добрых дел, не достигнет нужного уровня любви к ближнему и не приложит достаточно волевых усилий для стремления к добру, то он будет отвергнут Христом навеки и не войдет в небеса. Иными словами, одной благодати недостаточно. Нужно больше делать добрых дел. Только мало к добру я стремился. Значит, нужно больше к добру стремиться. Только ближнего я не любил. Вот он путь к спасению. Больше любить ближнего. Больше приложить своих усилий. Видите, как интересно. Вообще, это очень интересная сфера для размышлений. Я, позвольте, небольшое такое вот отступление сделаю. Песни всегда отражают богословие. Песни отражают определенные учения. мы иногда не думаем об этом, мы думаем, что ну, учение звучит с кафедры, учение звучит в проповеди, вот оно основное учение. Ну, может быть, учение написано в исповедании веры, в том, что мы подписываем или принимаем. Ну, а песни что? Песни — это просто для выражения наших чувств, эмоций о Боге. Но на самом деле песни содержат учение. И любая песня содержит учение. Она содержит понимание автора. В зависимости от того, кто эту песню написал, насколько у него было правильное богословие, насколько у него было глубокое богословие, также и содержание песни может быть либо правильным, библейским, либо, даже если песня написана членом церкви, она может быть еретической, как в случае с данной песней. Поэтому нам нужно всегда обращать внимание на то, что мы поем, какие слова. Несколько лет назад в нашей церкви мы тоже вдруг озаботились этим вопросом и стали обращать внимание на то, а какие же мы слова-то поем в песнях. Ну и получилось так, что некоторые из песен нам пришлось отложить в сторону, потому что они не очень хорошо отражали библейское учение, как мы верим и как мы его понимаем. Вот. И сейчас мы, когда принимаем какие-то песни, либо для общего пения, либо для хорового исполнения, эти песни всегда проходят у нас богословский контроль. То есть есть пастор, который отвечает за это, и он рассматривает эту песню. И если у него возникают красные флажки, поднимаются, да, то эта песня отбраковывается. Недавно даже такой случай был, что одну песню солист заявил вот на воскресное служение, и как это у нас водится, присылают песни на проверку. И вот текст песни прислали, а там текст этой песни понимается таким образом, как спасение делами практически. Вот. И мы тогда забраковали эту песню, но там люди не со злого умысла эту песню выбрали. Их собственное это учение и понимание правильное, просто не обратили внимания как-то так на слова. Но они успели изменить слова так, чтобы получилось здравое богословие. Вот. Итак, вот богословие той песни, которую мы только что рассмотрели, оно явно отражает один из вариантов законничества – спасение при помощи прикладывания собственных усилий. Каков же библейский взгляд? Благодаря чему происходит спасение с точки зрения Священного Писания? Происходит ли спасение на основании совокупности Божьей благодати и человеческих дел? Вера плюс дела равно спасение. На этот вопрос отвечает следующий текст Священного Писания, который многие из вас знают наизусть. И в данной теме мы просто не можем обойти его стороной. Ефесянам 2 глава 8-9 стихи. Ефесянам 2 глава 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Как, согласно утверждению апостола Павла, происходит спасение? Что служит основанием спасения? Основанием спасения служит благодать. Благодатью вы спасены. Иными словами, на основании благодати, по принципу благодати. А благодать, как вы помните, мы уже в самом начале давали определение, это дар. Это то, что невозможно заслужить как награду или заработать как плату. Благодать – это дар. Это то, что дается независимо от человеческих заслуг или усилий. Это то, на что мы не можем претендовать, но что дается по милости. Так вот, благодатью вы спасены. Основание спасения – это Божий незаслуженный дар, благодать. А каков путь спасения? Посредством чего совершается спасение? Через веру. На основании благодати вы спасены через веру. То есть, Бог дает человеку веру, это тоже его дар, в Библии вера представлена как дар Божий, и вот через веру Бог производит спасение в нас. Вера представлена как Божий дар, например, в послании к Ефесянам, 1 глава 19 стих, где сказано: «Как безмерно величие могущества Его в вас, верующих по действию державной силы Его». То есть вера – это не естественная человеческая способность. Захотел – уверовал, не захотел – не уверовал. Это в моих силах, в моей власти. Я имею такую способность верить. Это не естественная человеческая способность, а сверхъестественный дар. верующих по действию державной силы Его. Причем, насколько мощная сила нужна для того, чтобы человек смог поверить? Нужно продолжить читать следующий, 20 стих. «Верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». То есть, представьте себе, воскресение Иисуса Христа – это величайшее чудо. Это чудо, когда мертвое, умершее тело Иисуса Христа, которое утратило признаки жизни, не способно было продолжать самостоятельную жизнь, вдруг стало живым. Труп ожил. Мертвое тело стало живым. В безжизненное тело вернулся дух. Это воскресение, это величайшее чудо. Это невозможно сделать человеческими силами. Если лежит мертвое тело, то вы не можете его поднять, если будете давать таблеточки, сыпать порошок, в вену вливать какие-то инфузии. Невозможно воскресить никакими человеческими усилиями то, что умерло. Чтобы мертвое воскресло, требуется Божье чудо. И вот здесь говорится, как безмерно величие могущества Его в вас, Ефесянам 1 глава, 19-20 стихи, как безмерно величие могущества Его в вас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Та же самая сила, которая была нужна для воскресения Иисуса Христа, то есть самое, что ни на есть сверхъестественное чудо, та же самая сила нужна для того, чтобы мы могли верить. Мы можем верить только на основании державной силы Его. Именно поэтому-то Библия говорит, сравнивает наше спасение с воскресением мертвеца. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Это Божий дар, это оживотворение мертвого человека, это действительно настоящее чудо. Итак, вера – это дар Божий, она дается нам Божьей силой. Но может быть… Ага, вопрос? Я думаю, да, что это вполне можно сказать, и это даже явствует из грамматики текста, как вот Денис правильно заметил, он изучает греческий язык и может посмотреть, как в оригинале. Действительно, вера в греческом языке среднего, женского рода, а «это» не от вас, Божий дар, «это», вот это местоимение среднего рода, да? То есть вот это слово «это» относится не непосредственно к вере, а ко всему, что там написано, то есть ко всему предыдущему предложению. «Благодатью вы спасены». И вот этот процесс, да, через веру, и вот этот процесс спасения по благодати через веру является Божьим даром. Но это не исключает того, что и вера – Божий дар. То есть все составляющие этого процесса являются Божьим даром. Нельзя оторвать веру от благодати. Да. Да. Ну, мы сейчас просто неподробно вот на этом вопросе останавливаемся. Можно было бы говорить более подробно о вере как Божьем даре. Есть и другие места в Писании, которые показывают, что вера есть Божий дар, дается от Бога. Но нам сейчас достаточно привести вот этот вот один пример, что мы веруем по действию державной силы Его. Для чего мы его приводим? Для того, чтобы подчеркнуть центральную роль благодати. Основанием спасения является благодать, средством спасения, через которое благодать действует, является вера, и то, и другое является Божьим даром. Но, может быть, мы можем поставить такой вот вопрос, может быть, дела присоединяются к благодати, как основание спасения, или к вере, как путь спасения. Может быть, мы можем сказать, благодатью спасены, на основании благодати, это да, но не только благодатью, а еще благодатью и делами. Может быть, мы можем сказать, через веру вы спасены, да, через веру, но не только через веру и дела. Но прочитанные стихи не оставляют нам такого варианта, потому что там не сказано благодать, там не просто сказано благодатью вы спасены через веру, и это Божий дар, и точка. А там специально подчеркивается не от дел и не от вас. То есть человеческий источник спасения исключается. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. От указывает на источник. Это не от вас, не из вас. Иными словами, человек не является ни в какой мере источником спасения. Он не вносит никакого своего вклада в то, чтобы достичь спасения. Если бы только человек вносил свой вклад, то можно было бы сказать, это в основном от Бога, но частично и от вас. Но тогда бы появлялось основание для похвалы. Потому что человек мог бы сказать, вот как во всех тех законнических схемах, которые мы до этого разбирали, человек может сказать, я оказался на небесах, а он оказался в аду, потому что я приложил что-то от себя, а он не приложил. Разница между нами в том, что я сделал. Вот. Здесь дела отрицаются, и человек отрицается. Благодатью вы спасены через веру, это не от вас. Отрицается человек как источник спасения, не от вас. И дела отрицаются как источник спасения, не от дел. И благодать противопоставляется делам, и вера противопоставляется делам, как дар Божий. Благодатью вы спасены не благодатью плюс делами, то есть основанием спасения является не благодать плюс дела, а только благодать, соля, грация. И средством спасения является только вера, через веру, не от дел. Через веру, не от дел. Не вера плюс дела. То есть соля фиде. Это тоже один из тезисов реформации, что только через веру, не вера плюс дела, только через веру, только верой происходит спасение. И это явно вот вытекает из этого стиха, не от дел. И также заметьте, что в этих же стихах, мы уже немножко об этом говорили, но я хотел бы еще раз заострить на этом внимание, противопоставляются два источника. Бог как источник спасения и человек как источник спасения. О Боге говорилось до этого, но Бог богатый милостью. Это, кажется, пятый стих, если не ошибаюсь. Но Бог богатый милостью. Или четвертый стих. Четвертый. Но Бог богатый милостью. Да? Вот Он сделал. В то время, когда мы были мертвы по преступлениям и грехам, и, соответственно, ничего не могли от себя сделать, мертвецы. Но Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Благодатью вы спасены. А в 9 стихе отрицается, или в 8-9 стихах отрицается человеческий источник. Не от вас. Сие не от вас. От Бога, но Бог богатый милостью. И не от человека, не от вас. Соответственно, и вера тоже не является человеческим вкладом или человеческим источником. Потому что если бы вера была от человека, тогда нельзя было уже сказать «через веру не от вас». Можно было бы сказать «через веру от вас». И от вас, и от Бога. Бог свою часть вносит, вы свою часть, вы верите. Но поскольку вера является Божьим даром, и мы веруем по действию державной силы Его, то вера не является также, не исходит от человека. Через веру не от вас. И важно отметить еще вот какую идею. В этом тексте не только исключаются дела, как основание или механизм спасения, но и объясняется причина такого исключения. Чтобы никто не хвалился. Чтобы никто не хвалился. Давайте над этим поразмышляем. Если мы включим какое-то человеческое начало в число оснований или средств спасения, то у нас немедленно появится причина для похвалы. Если мы только добавим какое-то человеческое начало к средствам или механизму спасения, или к истокам, то у нас появится основание для похвалы. Спасенный человек, сравнивая себя с неспасенным, сможет сказать: «Я спасен, потому что решил уверовать». Решил, от меня вера. Я решил, и поэтому уверовал. Я спасен, потому что решил уверовать. А он не спасен, потому что не захотел этого сделать. Разница между нами в желании. Какой я молодец, что решил уверовать. Или: «Я спасен, потому что понял, как это здорово». А он не спасен, потому что не понял. Разница между нами в уме. Какой я молодец, что все правильно понял и сделал правильный выбор. Или с таким же успехом: «Я спасен, потому что почувствовал отвращение к греховному образу жизни». А он не спасен, потому что не чувствовал такого отвращения. Разницу между нами в чувствах. Какой я молодец, что моя тонкая натура имела правильные чувства. При любом таком объяснении появляется основание для похвалы. И Библия не случайно отрицает всякое человеческое начало. Не от вас. Человек не является истоком спасения, основанием спасения, средством спасения. Ничто, что в человеке находится, потому что иначе появилось бы основание для похвалы. Но поскольку это не от вас, мы не можем хвалиться. Не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. В любой законнической схеме, действие благодати во всех людях потенциально одинаково. Вот во всех даже тех схемах, которые мы разбирали, пелагианская, паламидская, полупелагианская, во всех этих схемах действие благодати во всех людях потенциально одинаково. Потому что в пелагианской схеме Бог всем людям дал одинаковую возможность творить добрые дела. В паламидской схеме все люди имеют одинаковую возможность творить добрые дела, участвовать в литургии и проявлять веру, чтобы стяжать благодать. В полупелагианской схеме тоже благодать дана всем в одинаковой мере, и разница между спасенными и неспасенными заключается вот в этом втором компоненте, в человеческих усилиях, которые либо добавляются, либо не добавляются к действию благодати. Так вот, во всех законнических схемах действие благодати во всех людях потенциально одинаково, поэтому разница между спасенным и неспасенным заключается в самом человеке. Еще раз подчеркну, не в благодати. В любой законнической схеме благодать во всех и для всех одинакова. Разница будет только в человеке. Следовательно, спасенные попадают в рай не потому, что благодать дала им больше, а потому, что они сами сделали больше, чем те, кто оказался в аду. Это очень важная мысль. Мне бы хотелось здесь притормозить чуть-чуть, чтобы вот эта вот идея успела погрузиться в наше сознание. Как знаете, грузик падает в воду, и нужно некоторое время, чтобы он до дна достиг. Так вот, в законнической схеме спасенные попадают в рай не потому, что благодать дала им больше, а потому, что они сами сделали больше, чем те, кто оказался в аду. Стараясь изложить или даже защитить историческую полупелагианскую позицию, один автор такой книги подробного исследования на тему о благодати, о пелагианских спорах, историческое исследование вот, разных позиций в истории церкви, Ребекка Уивер. Это очень подробное исследование, действительно. И вот она старается защитить полупелагианскую позицию. Она не исходит с позиции «только благодать». Она не поддерживает реформатскую позицию, она не поддерживает реформатский тезис «только благодать». Она с другой стороны заходит, со стороны как раз полупелагианства, что благодать плюс человеческие усилия. Поэтому ее свидетельство, оно как бы является непредвзятым. И вот что она пишет. «Поскольку дарование спасения универсально, различие между спасенными и неспасенными связано с человеческим деятелем, а не с божественным решением. Таким образом, разница между людьми весьма существенна». Я мог бы сослаться на многих реформатских авторов, на многих богословов, которые вот эту тему изучают, так сказать, с реформатских позиций, с позиции учения «только благодать». Но тогда вы могли бы заподозрить их и меня, соответственно, в несправедливости, в том, что мы искажаем факты и что Это просто наше представление о позиции оппонента, так сказать. Но я специально беру вот того человека, того исследователя, который не придерживается учения только благодать, который стоит на полупелагианских позициях, благодать плюс дела. И вот что она сама пишет из ее уст, из уст этого исследователя, подробнейшим образом разбиравшего этот вопрос. Такой вот вывод исходит, это прямая цитата из ее книги. Послушайте еще раз. «Поскольку дарование спасения универсально, помните, я говорил, во всех законнических схемах благодать всем дана одинаково. Дарование спасения универсально. Поэтому различие между спасенными и неспасенными связано не с благодатью, только с человеческим деятелем, а не с божественным решением. Таким образом, разница между людьми весьма существенна». А это важный-важный момент. Ага, Эдик. Нет, не отрекались, не отрекались. Может быть, они не заявляли об этом столь явно, потому что это как бы аргумент, который, ну, по-английски это называется self-defeating argument, то есть аргумент, который побеждает сам себя. Как, я не знаю, как это по-другому сказать по-русски. То есть, ну, против самого себя направленный. То есть он, тебя же, это рубить сук, на котором ты сидишь. Не все вот авторы, которые придерживаются полупелагианской или паламитской позиции, вроде пелагианская позиция в чистом виде, она была давно осуждена на соборах, и она вроде бы как не должна встречаться сейчас. Вот, но и паламисты, и полупелагиане, они не скажут, наверное, вот этого так напрямую, как это сделала Ребекка Уивер. Но все равно это вытекает из их позиции, потому что другого нет варианта. Если благодать дана всем одинаково, единственная разница между спасенными и неспасенными будет заключаться не в том, что благодать дала или не додала, а только лишь в том, что сделает человек. Вся разница будет сводиться к человеку. А этот взгляд на спасение неизбежно дает основания для похвалы. И смотрите, как интересно получается. Допустим, вот просто ради аргумента, что спасение на 99% зависит от благодати. На 99%. Это, то есть, подавляющее большинство. И всего на 1%, то есть на маленькую-маленькую долю от человеческих усилий. Допустим, что спасение на 99% зависит от благодати и всего на 1% от человеческих усилий. Даже тогда различие между спасенными и неспасенными будет не в первых 99% благодати, а в последнем 1% человеческих дел. Если вы нарисуете такую схемку, вот представьте себе два больших круга. И у каждого из этих кругов есть отделено 99%, большая часть этого круга, благодать, и 1% дела. И второй круг точно такой же. 99% благодать и 1% маленькая надстроечка – это дела. И вот один из этих кругов представляет спасенного человека, другой круг – неспасенного человека. Один – тот, который в раю, другой – который в аду. Вот. То мы можем… ну, мы не благодать измеряем, вы просто пришли сейчас со стороны и не слышали, о чем мы говорим, поэтому я вам советовал бы послушать. Вот. Мы не благодать измеряем, а долю благодати в спасении. Вот. И вот если бы представьте себе, что если бы на 99% и там зависело от благодати, и на 1% всего отдел, вот этот в раю, этот в аду, между благодатью не было бы у них разницы. И здесь 99%, и здесь 99% уже им дано одинаково. Единственная разница между тем, который в раю, и тем, который в аду, будет вот в этом 1%. Вот этот человек сделал этот 1%, этот не сделал. Таким образом, разница между ними на 100% будет в делах человеческих. Потому что благодать абсолютно одинакова. Вся разница будет сводиться вот к этому 1% дел. Вся разница, подчеркиваю слово «вся». Вся – это 100%. 100% разницы будет заключаться вот в этом 1% дел. И таким образом, всего 1% человеческих дел превращается в 100% похвалы. Интересная математика, да? Всего 1% человеческих дел превращается в 100% похвалы. Только признание того, что не от вас и не от дел, да, источник, не от вас. То есть признание того, что это не от нас и что мы не вносим никакого вклада, ни как источник, ни как основание, ни как механизм. Только признание этого приводит к выводу, который апостол Павел делает. Ни от вас, ни от дел, чтобы никто не похвалился. Лишь признание того, что и желание обратиться к Богу, и понимание Евангелия, и покаянные чувства дает человеку сам Бог, лишь вот это признание исключает человеческие заслуги и воздает всю славу Богу. И не об этом ли говорит Библия? Библия учит, что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Действительно, от Него все истоки. Эти слова сказаны в контексте как раз спасения. Это Филиппийцам 2 глава 13 стих. Филиппийцам 2:13 сказано, Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. В каком контексте говорятся эти слова? В контексте спасения. Предыдущий стих задает уже эту тему. В 12 стихе «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть проявляйте его, доводите до конца. Почему? Потому что Бог производит и хотение, и действие. То есть, поскольку это целиком и полностью является от Бога, мы не можем приписать себе никакой заслуги. Благодаря чему мы можем совершать, доводить до конца свое спасение? Благодаря тому, что не мы сами производим его, а Бог. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие. И желание обратиться к Богу, и действия, связанные с покаянием и освящением, производит в нас Господь. Поэтому вся слава на 100% принадлежит исключительно Ему. А где же дела, спросите вы? А дела в следующем стихе послания к Ефесянам. Ефесянам 2 глава, мы разбирали сейчас 8-9 стихи. А следующий, 10 стих, говорит о делах. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Заметьте, сначала говорится о спасении по благодати через веру, 8-9 стихи, потом о добрых делах, которые появляются вслед за спасением. Спасение подобно воскресению духовного мертвеца, об этом говорится в начале 2 главы, особенно 5-6 стихи, «Мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, посадил на небесах». Вот, пока мертвец не воскрес, он не может творить никаких добрых дел. Единственное дело, на которое способен мертвец, это, извините, вонять. Любые его потуги сделать что-либо хорошее в глазах Бога не более чем зловоние смердящего трупа, потому что все они сквернены грехом, эгоистичными мотивами, незнанием Божьей воли и гордостью. Однако, когда Бог воскресит этого духовного мертвеца и сделает его духовно живым, вот тогда он сможет творить добрые дела. Лишь когда мы станем новым творением, о чем как раз 10 стих говорит, «Ибо мы его творение». Это говорится не о том, что Бог все сотворил, всю вселенную, да, и животных, и кошечек, и собачек, все является его творением. Но там не об этом говорится, там говорится о новом творении. Кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе». Это как раз указание на возрождение, когда Он сотворит нас во Христе Иисусе, как часть Его Церкви, как часть тела Христова, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть лишь когда мы обретаем возрождение, мы становимся способны творить богоугодные дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот этот стих, 10 стих о добрых делах, мы подробно разбирали во вторник на изучении Библии в Шпандау в церкви. Поэтому если кто-то здесь присутствует, и Шпандау, мы с вами более подробно об этом говорили. А сейчас мы двинемся дальше. О том, что спасение происходит исключительно по благодати, без каких-либо дел или заслуг со стороны человека, говорят и другие места Писания. Например, в 11 главе послания к римлянам, Римлянам 11 глава, Павел пишет о спасении избранного остатка израильтян. Римлянам 11 глава, в контексте говорится о спасении избранного остатка израильтян. Римлянам 11, 5-6 стихи. «Так и в нынешнее время, по избранию благодати...» Обратите внимание, что это тоже имеет отношение к теме благодати, которую мы разбираем. «По избранию благодати», то есть благодать избирающая. «Сохранился остаток». Среди Израиля, да? Остаток – это верующие. Это термин, который берется еще из Ветхого Завета. В Ветхом Завете говорилось, весь Израиль рассматривался как целый народ, но лишь остаток в этом Израиле был верным, то есть спасенным. Остальные отступали от Бога. И вот Павел говорит, что как в Ветхом Завете лишь остаток был верным, так и сейчас большинство израильтян во времена Павла не приняли Мессию Иисуса Христа. Как это и сейчас видно. И сейчас большинство израильтян не принимают Иисуса Христа как Спасителя. Но по избранию благодати сохранился остаток. Сам апостол Павел был израильтянином, и он был в этом остатке. И сейчас есть тоже спасенные израильтяне остаток. Но смотрите, что Павел говорит, как он объясняет их спасение. Как он объясняет то, что они все-таки приняли Христа и спаслись. «По избранию благодати сохранился остаток». То есть благодаря незаслуженному дару, благодаря незаслуженному избранию, избрание благодати. То есть избрание, которое не основано на человеческих заслугах или не является платой за какие-то дела человека или следствием человеческих дел. Избрание благодати, благодатная, незаслуженная милость. И дальше Павел говорит, но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Удивительные слова. Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, дальше он пишет, то это уже не благодать, иначе дело уже не есть дело. Дела и благодать друг другу противопоставлены. Здесь не сказано и по благодати, и по делам. То есть и по Божьей милости, и по человеческому усердию. Нет. Если по благодати, то не по делам. Благодать полностью исключает дела как основание спасения. Почему? Причину этого Павел объясняет следующим образом. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Как это понять? Дело в том, что благодать, как мы уже в самом начале вспоминали, это по своему определению абсолютно незаслуженный дар. Что-то, что нельзя заслужить заслугами, как награду, или заработать делами, как плату. Благодать по определению – это абсолютно незаслуженный дар. Стоит только добавить к причинам спасения какое-то дело, какое-то человеческое основание или заслугу, то появляется основание для награды и справедливого воздаяния. Дар перестает быть полностью незаслуженным, а значит, благодать перестает быть благодатью. Понятна вот эта логика, да? Если мы добавляем только хотя бы чуть-чуть человеческий исток, то дар перестает быть полностью незаслуженным. Он становится хотя бы частично заслуженным. А значит, благодать перестает быть благодатью. Поэтому тут Павел говорит, если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. Оказывается, само определение благодати требует полного и абсолютного исключения дел, как основание или причины спасения. На первый взгляд нам могло бы показаться, что добавление дел к благодати улучшит действие благодати. Как мы говорим, кашу маслом не испортишь. Каша – это хорошо, но если еще и масло добавить, ну, хуже точно не будет. И вот иногда мы такую же логику переносим на духовную сферу. Мы думаем, благодать – это отлично, но если мы еще и дел добавим, кашу маслом не испортишь, хуже от этого не будет. Однако при более внимательном взгляде становится очевидным, что добавление дел, когда мы в своем мировоззрении, в своей вере, мы начинаем думать, что и от дел тоже, хотя бы чуть-чуть, хотя бы на 1%. Так вот, добавление дел не только не улучшает благодать, но и наоборот уничтожает ее, потому что благодать перестает быть благодатью. В 4 главе послания к римлянам снова говорится об основаниях спасения. Римлянам 4 глава. И апостол Павел рассматривает ветхозаветный пример спасения. Римлянам 4 глава 3 стих. Римлянам 4:3. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Это цитата из Бытия 15:6. Вот всем вам, кто помнит историю книги «Бытие», должно быть очевидно, что перед оправданием Авраама ничего не говорится ни о каких делах, которые бы Авраам совершил. До этого все дела, которые он совершает, ну, если не все, то много, по крайней мере, дел, которые он совершает, являются делами плохими, греховными, за которые Бог его упрекает. И в 15 главе ничего не говорится о том, что Авраам наконец-то сделал какое-то очень особо выдающееся дело, и за это Бог его оправдал. Нет, там ничего не говорится ни о каких делах. 15 глава Бытия говорит только о его доверии Божьему обещанию. Там начинается эта глава такими словами, что Бог явился Аврааму и сказал ему: «Пройди вот по всей этой земле, посмотри туда, посмотри сюда, всю эту землю дам тебе. Подними глаза твои на небо, посмотри, сколько звезд. Вот дам тебе столько же потомства, потомство твое будет, как звезд на земле. Песок можешь сосчитать, не можешь сосчитать песок, так же и потомство твое нельзя будет сосчитать». Бог дает ему удивительное, потрясающее обещание. И что после этого Авраам делает? Авраам поверил Богу. Вот видя перед собой это удивительное обещание, Авраам воспринимает это обещание с верой. Авраам принял это и сказал: «Да, Господи, так оно и будет. Верю Тебе, что обязательно так и произойдет». Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. То есть он засчитал вот эту веру за абсолютную праведность, за абсолютную святость и безгрешность. Вера фактически вменилась Аврааму в праведность примерно за 20 лет до того, как он вознес на жертвенник Исаака. Он вознес на жертвенник Исаака примерно 20 лет спустя, в 22 главе Бытия. Но еще до того, как делами вера его достигла совершенства, задолго до этого, вера ему вменилась в праведность. И давайте, зная вот этот вот контекст, контекст Авраама, вернемся еще раз к римлянам. Что Павел здесь говорит? Павел рассуждает об оправдании в контексте противопоставления веры и дел. 4 глава, 2 стих. Римлянам 4 глава, 2 стих. «Если Авраам оправдался делами», если Авраам оправдался делами. Какие же дела имеет в виду апостол? Некоторые считают, что когда говорит апостол Павел о делах и о вере, то он говорит только лишь о делах закона, закона Моисеева, но не о всех человеческих делах вообще. То есть о делах, связанных с соблюдением обрядово-церемониальных предписаний Торы, о принесении жертвоприношений, о соблюдении праздников, о соблюдении субботы. Некоторые считают, что дела – это вот только такие, церемониальные дела закона. Однако задумайтесь. Во-первых, какое отношение вопрос об обрядовых предписаниях Торы имел бы к Аврааму? Авраам жил за 1000 лет до Торы. Ну, не за 1000, да, но, извиняюсь, неправильно сказал, за 500 лет. За 500 лет до Торы. То есть еще не было никаких, не был заключен Моисеев завет, не было никаких ритуальных предписаний о принесении жертвоприношений, о той пище, которую можно есть, которую нельзя есть, и о всех-всех-всех остальных вот этих церемониальных предписаний Торы. То есть к Аврааму это не имело бы никакого отношения. Само упоминание дел Торы в связи с Авраамом, как и упоминание Авраама в связи с делами Торы, было бы бессмыслицей. Бессмыслицей. Поскольку Авраам жил примерно за 1500 лет до Моисея. Если бы Павел имел в виду противопоставление веры одной лишь обрядовой стороне закона, то ему не нужно было бы ссылаться на Авраама. Ему достаточно было бы лишь напомнить читателям о хронологии, что Авраам жил за 1500 лет до Торы. Однако он этого не делает. Вместо этого он говорит о тех делах, которые Авраам мог бы совершить. Авраам не под законом Моисеевым, за 1500 лет до закона Моисеева, какие дела он мог бы совершить? А это дела праведности. То есть действительно добрые дела в самом широком смысле этого слова. Во-вторых, обратите внимание на то, как сам апостол Павел объясняет, почему оправдание не может быть отдел. 4 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Оправдание не может происходить по делам не потому, что эти дела мертвые или обрядовые, церемониальные. Оправдание не может происходить по делам потому, что иначе оно было бы не по милости, но по долгу, поскольку любое дело заслуживает воздаяния. Но постойте, если даже мертвое и обрядовое дело заслуживает воздаяния, то насколько более его заслуживали бы дела праведности, живые дела праведности? Правильно? Ведь не только мертвые обрядовые дела закона заслуживали бы награды, но живые дела праведности заслуживали бы его еще больше, ее, то есть награды, заслуживали бы еще больше. Поэтому живые дела праведности тем более могли бы рассчитывать на воздаяние. И Павел говорит, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Не только делающему мертвые церемониальные дела Торы, но делающему живые дела праведности, соблюдая заповеди, нравственный закон и творя по-настоящему добрые дела, и принося жертвы, и помощь людям, и любовь к людям, и так далее. Если мы делаем, то воздаяние делающему вменяется по долгу. Однако, как только мы добавим дела праведности к причинам спасения, мы тут же перечеркнем Евангелие, потому что воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. А Божье спасительное Евангелие – это благая весть милости, а не долга. Поэтому Павел и заключает, 4 глава, 5 стих, Римлянам 4 глава, 5 стих, «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Кому вера вменяется в праведность? Тому, кто и верует, и делает? Нет. Не делающему, но верующему. Одно исключается, второе утверждается. Иными словами, если человек надеется, что его добрые дела добавят причин для его спасения, и поэтому он делает какие-то дела, чтобы заслужить спасение, то он сам себя лишает оправдания пред Богом, поскольку он отрицается истинного Евангелия. Понятно вот эта мысль? Я сейчас еще раз повторю. Я не говорю о том, что если человек с правильными мотивами делает добрые дела, об этом мы еще уже чуть-чуть говорили и будем еще подробнее говорить о добрых делах чуть позже. Не об этом я говорю. Я говорю, если человек делает добрые дела с целью добавить причин к своему спасению, то есть как основание для спасения, то он тем самым перечеркивает Евангелие. Потому что воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. А Евангелие – это не весть долга, Евангелие – это весть милости. Бог оправдывает не того, кто верует и делает, а того, кто верует и не делает. Ну, в смысле, не надеется на свои дела. Даже не думает, что он может что-то сделать. О, Бог оправдывает того, кто нисколько ни на каплю не надеется на свои дела. О том же самом говорил и Христос. Самое первое утверждение, которым открывается знаменитая Нагорная проповедь, бросало вызов законническим представлениям фарисеев. Фарисеи думали, что лишь тот, кто достигнет совершенства в исполнении заповедей, тот войдет в Царство Христово, что, в принципе, можно сравнить со спасением, потому что лишь спасенные войдут в Царство Мессии. Нечестивые будут отвергнуты. В самом начале этого царства будет суд, и нечестивые будут отвергнуты. Так вот, кто войдет в царство Мессии? Кто спасется? Фарисеи думали, что спасутся лишь те, кто достигнет совершенства в праведности. А что говорит Христос? Самое начало Нагорной проповеди, самые первые его слова. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Только нищие духом. Кто хотя бы на 1% надеется на свои усилия и пытается добавить что-то от себя к Божьей благодати, тот перестает быть нищим духом. Он уже начинает говорить, ну, я не нищий. Я, конечно, бедный, но не нищий. У меня 1%, но все-таки есть. То есть он пытается что-то из себя строить, да? Stellen sich. Как это правильно сказать? Да? Он пытается что-то из себя показать. А он говорит, вот смотрите, какое у меня есть богатство, и достает свою копеечку. Вот я не нищий, у меня все-таки что-то есть в кармане. И помните, как в начале Евангелия от Луки, по-моему, это слова Захарии, если я не ошибаюсь, могу перепутать именно, кому именно принадлежат эти слова, но в самых первых главах, кажется, слова Захарии. Или, может быть, слова Марии, я сейчас точно не помню одного из них. Там сказано, богатящихся отпустил ни с чем. Марии, да? Спасибо. Богатящихся отпустил ни с чем. То есть те, которые пытаются что-то из себя представить и сказать, вот у меня копеечка есть, я не самый нищий, отпускает ни с чем. Нищие духом блаженны, которые признают, что у них нет ни одной копеечки, ни одного процента их дел, ни одного процента их заслуги, ничего они от себя не внесли, ничего от себя не добавили. Такие обретают милость, благодать, потому что благодать – это абсолютно незаслуженный дар. Это не дар, который заслужен на чуть-чуть. Это дар, который абсолютно не заслужен. Вот спасение по благодати. Таким образом, ясное учение Писания гласит, что человек обретает спасение, понимаемое как духовное воскресение во Христе, совершенно незаслуженно, по благодати, через Божий дар веры. И лишь затем духовно воскресший человек, вот незаслуженно воскрешенный Богом, спасенный, лишь затем он начинает творить угодные Богу дела. Человеческие усилия не являются ни причином, ни средством спасения. То есть не то, из-за чего человек спасается, не то, через что человек спасается. Дела в библейском учении не включаются как условия и не сопоставляются с благодатью, как источник спасения. Дела всегда являются следствием спасения. А если следствие, то это уже не причина. Невозможно спастись, имея заранее дела. Дела появляются лишь следствие, после спасения. Как писал блаженный Августин, «Благодать Божья, которая полагает начало человеческой вере и делает ее способной прибыть до конца, не дается по нашим заслугам». Это исключительно божественная милость. То же самое говорит и один из ключевых терминов реформации – «соля грация», то есть «только благодать». И вот это вот слово «соля», «только», оно отличает истинное библейское учение – от всех остальных человеческих наслоений и нагромождений. Многие другие люди, даже которые ошибались в отношении спасения, и многие, ну, так скажем, мертвенно-обрядовые направления христианства, они признавали благодать. Они говорили, да, по благодати спасение. Они не признавали слово «только». Настоящее живое христианство, которое характеризуется нищетой духа, оно настаивает на этом слове «только благодать». Библейское учение о Божьей благодати в спасении хорошо отражено в другой христианской песне. Раз уж мы процитировали один гимн как пример неправильного учения о спасении, то нужно, наверное, процитировать и какой-нибудь гимн как правильное учение о спасении. Я был как-то в одной церкви на конференции, проводил там конференцию, и услышал гимн, который исполняют в этой церкви. И как только его услышал, я сразу захотел получить слова. Я его раньше до этого не знал. Я очень хотел заполучить слова, потому что вот сразу увидел, что он очень хорошо подходит вот к этой теме, к теме благодати. Я прочитаю вам эти слова. Я не знаю, знаете ли вы этот гимн, слышали ли его где-то или нет, но просто прочитаю слова этого гимна. «Благодать и любовь от Отца бесконечной вселенной, никогда, 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 никогда не получишь за златые деньги. Пусть ты мудр и велик среди людей, добродетель твоя беспредельна. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасенья. Ты привык все оплачивать точно, даром только лишь нищим дают. Никогда, никогда не получишь прощенья, если нищим к нему не придешь. Своей славы не даст Бог иному, кровь Иисуса – единственный путь. Никогда человека, пришедшего к Богу, не захочет Христос оттолкнуть». Итак, будем доверять Божьей благодати в спасении, уповая на то, что только лишь благодатью мы спасаемся, и никакой копеечки не можем к этому добавить. Мы одну тему закончили. У нас есть вопросы. Один вопрос поступил уже на листочке. И вопрос очень хороший. Он имеет непосредственное отношение к этой теме, поэтому, если вы не возражаете, я с него начну. Это действительно один из таких вот вопросов или один из текстов библейских, которые часто возникают в дискуссиях на данную тему. Прошу прощения, глоточек. Просит объяснить в свете вот этой темы следующий стих. «Царство Божие усилием берется, и всякий, прилагающий усилия, восхищает его». Насколько я помню, этот стих содержится в 11 главе Евангелия от Матфея. Он и в другом параллельном месте есть, но давайте откроем Матфея 11 главу. 12 стих. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот. Очень интересный стих и сложный. Сложный почему? Сложный потому, что те слова, которые использованы в греческом оригинале, потенциально могут иметь некую двусмысленность. В частности, здесь, и причем не одно слово только здесь имеет двусмысленность, а как минимум два слова двусмысленные. Сейчас я поясню и прокомментирую это. Во-первых, силой берется. В оригинале это одно слово, силой берется. И вот, это вот этот глагол в греческом оригинале, он может означать, как что-то достигать при помощи усилий. То есть, когда мы прикладываем усилия и достигаем, ну, например, берем силой крепость, или берем силой какую-то преграду, или берем силой какую-то цель, прикладывая усилия, достигаем эту цель. Но этот же самый глагол в греческом языке может обозначать также и силой нападать. Но это видно, что даже в русском языке мы можем почувствовать, что эти понятия очень близки. Например, когда мы говорим о том, что крепость силой берется. Крепость силой берется. Если мы рассматриваем крепость как желанный приз или желанную цель, то это имеет позитивное значение. Крепость берется силой. Но если мы посмотрим с точки зрения защитников крепости, тех людей, которые там живут, то крепость силой берется – это уже насилие. Да? Так вот, вот то же самое слово «силой берется» может обозначать как в позитивном плане достижение какой-то цели, так и в негативном плане насилие, угнетение. И мы можем прочитать, что «одней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется», как в синодальном переводе, достигается как бы как цель. А можем перевести так, что оно подвергается насилию, то есть на него с силой нападают. Царство Божие нападается. Я понимаю, что такой формы нет в русском языке, но просто, чтобы вы почувствовали. Царство Божие нападается, то есть на него нападают, его силой берут, захватывают, чинят насилие Царству Божьему. Точно так же и следующее слово – употребляющие усилия. Употребляющие усилия может обозначать как прикладывающие усилия, так и сильные люди или насильники. То есть тоже в позитивном смысле, если в позитивном контексте, то это вроде бы хорошо, человек, который сильный и употребляет усилия. А если употребляет усилия, чтобы на кого-то напасть, то это уже плохо, это насилие. И восхищает, это тоже слово, ну, восхищает в русском языке, оно имеет благородное значение, да? Мы восхищаем и восхищаемся. Мы что-то достигаем, восхищаем. Но то же самое слово в греческом языке обозначает похищать. И, скажем, даже в некоторых местах в посланиях однокоренное слово, ну, такое же слово, только в форме существительного, обозначает хищников. То есть те, которые похищают что-то, воры. Похищают или расхищают. В русском языке приставку поменяем, восхищают и расхищают. Значение коренным образом меняется. В греческом одно и то же слово, без приставки, гарпадзумай, обозначает и то, и другое. И похищать, восхищать, в смысле, как какой-то желанный приз, и красть, расхищать. И вот из-за того, что здесь использованы такие слова, которые могут в позитивном контексте иметь позитивное значение, в негативном контексте негативное значение, возникает потенциальная двусмысленность. Мы можем прочитать: «Одни на крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, употребляющие усилия восхищают его», и сделать вывод: прикладывайте усилия, чтобы войти в Царство Небесное, потому что спасение невозможно без человеческих усилий, и если вы приложите достаточно усилий, тогда вы спасетесь. Либо мы можем прочитать этот стих по-другому. «Одни Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное подвергается нападкам, и насильники расхищают его». И если вы посмотрите современные переводы, то вы увидите тоже между ними разноголосицу. Есть переводчики, которые по первому варианту переводят, и есть переводчики, которые по второму варианту переводят. Если вы посмотрите англоязычные современные переводы, то большое количество переводов переводит по второму варианту, что насильники расхищают царство и что оно подвергается нападению. Вот. Я не знаю, в немецком тоже так же. Вот. Отлично, да. Я не проверял специально этот стих в немецких переводах, но вот он именно так вот переводится. И теперь наша задача, как исследователи Писания, как же нам выбрать из этих двух вариантов правильный? Вы знаете, как говорят, в экзегетике, ну то есть в истолковании Священного Писания, есть три основных правила. Три основных правила. Первое – это контекст, второе – это контекст, и третье – это контекст. Три основных правила. Действительно, все зависит от контекста. Давайте же посмотрим на контекст, в каком контексте находятся эти слова. Как вы помните, в 11 главе Христос ходит и проповедует, и потом, а Иоанн Креститель в это время находится где? В тюрьме. Второй стих. «Иоанн Креститель, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих и сказать ему: ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И вот ученики Иоанна Крестителя приходят ко Христу, задают ему вопрос, он отвечает им в ответ: «Пойдите, передайте Иоанну о моих чудесах, о том, что я совершаю». Они, и когда они ушли, 7 стих, Иисус начал говорить народу о чем? 7 стих. Об Иоанне. Иисус начал говорить народу об Иоанне. И вот весь последующий контекст – это то, что он говорит об Иоанне. 7 стих задает нам тему этих слов Христа. Он начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Это он говорит об Иоанне. «Что смотреть ходили вы? Человек ли, одетого в мягкие одежды?» Трость ветром колеблемую – это человек, который под ветром учений или под ветром трудностей то в одну сторону, то в другую гнется. Но Иоанн не такой. Иоанн не гнулся в одну и в другую сторону. Столкнувшись с трудностями, он стоял твердо, как дерево, а не как трость ветром колеблемая. Он настоял на библейских принципах, и помните, что он даже царя обличал за тот грех, который царь совершил. Поэтому и попал в тюрьму. «Человек ли, одетого в мягкие одежды?» Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. А Иоанн проповедовал в пустыне и носил бедные одежды. «Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это цитата из какой книги? Малахии. А книга Малахии говорит о чем? О наступлении царства Мессии. И вот там говорится, что перед наступлением царства Мессии Бог пошлет Илию, пророка, или ангела своего. «Посылаю ангела своего», то есть вестника, тот, который пойдет и будет возвещать наступление этого царства, «он приготовит путь твой пред тобою». Именно вот этим вот вестником, который возвещает наступление царства, и был Иоанн Креститель. И сразу вслед за этим, следующий же стих – это наш стих, изучаемый нами. «Истинно говорю вам, из рожденных женщинами...» «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Уже он говорит в контексте царства. То есть Иоанн – это вестник, который возвещает наступление царства. Но даже он, как вестник, до того, как он будет преображен, он меньше, чем малейший член Царства Небесного. Почему? Потому что в Царство Небесное войдут преображенные, и они будут иметь большую силу, большую святость, их служение будет более сильным. А дальше 12 стих. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, употребляющие усилия восхищают его». От дней Иоанна Крестителя до ныне. А раньше как? Если речь идет о способах вхождения в Царство, то кажется, что это не должно быть ограничено коротким промежутком времени. От дней Иоанна Крестителя до ныне. И до дней Иоанна Крестителя Царство Божие должно одинаково, нужно было входить одинаково, как и после, не только до ныне, но и потом. Здесь же Христос ограничивает вот этот вот узкий промежуток времени. От дней Иоанна Крестителя до ныне. Именно в этот промежуток времени, к этому промежутку времени относятся следующие слова. И как же нам дальше интерпретировать? Говорится ли здесь о способах вхождения в Царство? Или же говорится о том, что Царство Божие подвергается нападкам, и что люди расхищают, сильные насильники расхищают Царство? Иоанн находится где? В тюрьме. За проповедь о Царстве Божьем. За то, что он не стал, как колеблемая трость, не поддался влиянию царя, а он стоял твердо за проповедь Царства Божьего, он оказался в тюрьме. А вскоре он будет обезглавлен. И вот в этот промежуток времени, до этого, кстати, Царство Божие не подвергалось таким нападкам. До этого они ждали царства, а когда пришел вестник царства, не захотели его принять. Вот от пришествия вестника, от Иоанна Крестителя, и до ныне, до Иисуса Христа. Ведь тоже в следующей же главе, в 12 главе Евангелия от Матфея, фарисеи составят заговор, чтобы убить Иисуса Христа. Вот он показывает на этот промежуток времени, действительно, Царство Божие подвергается нападкам, и сильные люди, насильники расхищают его. В контексте вот этих вот слов, тюремное заключение Иоанна Крестителя и будущая его смерть, казнь, и также заговор предать смерти Иисуса Христа, вот в этом контексте, на мой взгляд, 12 стих наиболее лучшим образом объясняется, и также с учетом фразы «от дней и до ныне», лучше объясняется вот именно так, как в немецком переведено, как во многих английских переводах, что подвергается нападкам и расхищается. То есть этот стих... Да, мы прикладываем усилия, несомненно, для чего? Чтобы получить венец. Не спасение, но награду. Действительно, награда будет на основании наших усилий. Спасение не представлено в Писании как награда. В Писании спасение представляется как незаслуженный дар, как благодать. Но это не исключает того, что там спасенные будут получать награды. И эта награда будет зависеть в меру того, вот насколько мы потрудились. И поэтому Павел говорит, я прикладываю усилия, я себя ограничиваю, я себя измождаю, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным, то есть дисквалифицированным, не быть лишенным вот этой вот награды, ради которой я тружусь. Те, которые в спортивных состязаниях участвуют, бегут ради награды. И Павел говорит, они для получения венца тленного, а мы нетленного. Так бегите, чтобы получить. Живите в своей христианской жизни так, прикладывая усилия, трудясь для Господа, служа Ему, жертвуя ради Него. Так живите, чтобы получить максимальную награду. Еще вопросы?
Вы говорили сейчас в контексте Римлянам 4 о том, что Авраам поверил Богу. Да? Как бы, если мы как бы это место читаем и поверил Авраам Богу, и это обвинилось ему в праведности, если мы читаем именно вот Ветхий Завет, да? То, что, как бы, как это понять, мы говорили до этого, да? Что, как бы, дар, что вера это является даром Бога. Да? Здесь, как бы это не видно. Здесь получается, как бы, что ну, это как действие Авраама.
Да. Вопрос, я повторю ради записи. Вопрос такой, что об Аврааме говорится, поверил Авраам Богу, это вменилось его в праведность. То есть мы говорили до этого о том, что вера является даром Божьим. Здесь как бы этого не видно из этого стиха, но вера представляется как действие Авраама. Как это согласовать? Действительно, здесь представляется вера как действие Авраама, и мы можем в любом другом контексте тоже сказать «мы верим». Ведь не за нас кто-то верует, но мы верим. Но вопрос в том, что является причиной вот этой вот веры, да, в причинном факторе вопрос. Причина является не наша собственная естественная способность, а дар Божий. И мы веруем, это наша вера, мы веруем, но веруем по действию державной силы Его. Причиной является Божье действие, Его благодать. В данном месте, не везде и не каждый раз при упоминании веры заостряется внимание на ее источнике. Не всегда об этом говорится, просто невозможно всегда говорить обо всем, да, то есть какой-то момент подчеркивается здесь, другой момент подчеркивается там. В данном месте просто не делается акцента на том, что эта вера является даром Божьим. Но из других мест это становится ясным. Ну и подразумевается, что если спасение не по заслугам, там помните, вот именно вот момент заслуги или похвалы является для учения Павла центральным или ключевым. Даже в контексте Римлянам 4 главы. Не по милости, но по долгу. Вот заслуга – это такой ключевой момент, который Павел разбирает. Так вот, если мы не можем в заслугу поставить дела, совершенные человеком, то не можем в заслугу поставить и веру. А значит, источником этой веры должен быть Бог, что не от нас это, как мы и в других местах тоже это видели. Сейчас, секундочку, я вот просто думаю, как это сказать. Может быть, не очень у меня удачно получилось это выстроить сейчас в логическом порядке. Всегда есть такая опасность при спонтанных ответах на вопросы, да? Иногда получается сразу как бы представить в какую-то систему, а иногда начинаешь в одну, в другую сторону идти, и, может быть, где-то запутываю я вас. Но я сейчас добавлю еще немножечко, что... Некоторые люди совершают такую ошибку, когда они говорят, мы спасаемся не делами, но верой. И при этом веру воспринимают как человеческую способность. Вот когда мы это так делаем, когда мы говорим не делами, но верой, но веру воспринимаем как человеческую способность, то мы упускаем суть. Мы упускаем суть всех тех контекстов, в которых Павел противопоставляет веру делам. Почему? Потому что он противопоставляет веру делам именно в контексте исключения человеческой заслуги. Но если мы говорим, мы спасаемся не делами, которые от нас, но верой, которая от нас, то мы упускаем суть. Мы просто превращаем веру в очередную человеческую заслугу. А в контексте библейского учения это как раз вера представлена не как человеческая заслуга. Вот, может быть, вот это немножко прояснит. Ага, еще вопрос.
Почему самым трудным вопросом для христианина является признание нечистой духа? Все-таки даже в вашей лекции и контекстах, может, мой вывод так же будет, но общее мнение, является частичная благодать, это все-таки признание дел Божьих частичными, да, что уже является ересью и всем остальным.
Да, мне кажется, я повторю вопрос, опять же, для записи. Почему признание нищеты духа, признание того, что мы не вносим, не можем внести никакого вклада в спасение свое, в оправдание наше пред Богом, почему это самое трудное, даже для некоторых служителей, наверное, так можно сказать. Ну, может быть, не для всех, да, не для всех служителей, но для некоторых. Угу. Почему это самое трудное? Я бы предположил, что, наверное, причин здесь может быть несколько, и это причины на разных уровнях. Первая причина – это влияние действительно вот Адамового греха и той греховной природы, которая в нас перешла. Поскольку мы все от рождения являемся как овцы заблудшие, совратившиеся на свою дорогу, мы от рождения склонны заблуждаться, склонны не видеть истины. Как Писание не случайно говорит, что сатана омрачил их умы, да? Омрачены умы. Но это мы, когда говорим о невозрожденном человеке. Да? Невозрожденный человек, он омрачен по своему уму, И Библия в другом месте говорит, не может разуметь. То есть действительно, чтобы проникнуть вот в эту библейскую суть Евангелия, не просто интеллектуально, но на более глубоком уровне, уровне вот такого сердечного восприятия, неверующий человек на это не способен, невозрожденный человек. Для этого требуется уже благодать, чтобы принять учение о благодати. Чтобы принять учение о благодати, мы еще вот скажем в следующей же уже лекции, если даст Бог, мы будем говорить о принятии благодати, о том, что по-разному можно принять благодать, не только умом, но сердцем. Так вот, чтобы сердцем принять благодать, учение о благодати, уже нужна благодать. Потому что в противном случае мы ослеплены грехом, ослеплены сатаной, введены в заблуждение этим миром и так далее. Как помните, тоже контекст 2 главы Ефесянам об этом говорит. «Мертвы по преступлениям и грехам вашим». Почему? Во-первых, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления, то есть по воле сатаны, это его искушение, его действие. Во-вторых, исполняя желания плоти и помыслов, то есть по своей греховной природе, от себя самих тоже мы ослеплены своей плотью и своими помыслами. Третье, там еще оно на самом деле первым стоит в списке у Павла, это по обычаю мира сего, то есть под влиянием мира, под влиянием того мировоззрения, которое нам предлагает этот мир. Вот. Из-за этого всего мы ослеплены, и нам сложно принять, действительно, в нищете прийти к Богу и принять свою нищету и спасение по благодати. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И я бы к этому добавил еще разные факторы мировоззренческие. То есть мы приобретаем мировоззрение. То есть это мировоззрение – это такой очень широкий термин, который обозначает в целом наш взгляд на мир. То есть та призма, те очки, через которые мы смотрим на реальность, через которые мы оцениваем все, что мы видим. И вы знаете, эти очки могут быть разными. Если я вот сейчас сниму свои очки и надену какие-то другие, допустим, там розовые очки, то я буду все видеть в розовом свете. Я посмотрю на эти белые жалюзи, и они мне будут казаться уже розовыми. Если я надену черные очки, то мне все будет казаться темным. Вот. И также и мы смотрим через свое мировоззрение. И это мировоззрение, оно формируется, ну, вот отчасти нашей природой, опять же, нашей плотью эгоистической, ну, и оно формируется также окружающим миром. Так вот, наше мировоззрение, оно является человекоцентричным по своей сути. То есть мы растем с мыслью о том, что мы пуп земли. Вот ребенок, когда он требует своего, настаивает, кричит, когда ему не дают. Почему? Ну, он еще не способен это философски объяснить даже, понять не способен. Но он уже это делает, потому что он эгоистичен, потому что весь мир у него зациклен на нем, на его собственных чувствах и желаниях. И если только вы не дадите мне то, что я хочу, я вам покажу. Когда мы вырастаем, вот это вот наше эгоистическое мировоззрение, оно становится чуть-чуть корректируется обществом. Мы растем в компании людей, с друзьями, мы начинаем проявлять свой эгоизм, а нас палками по рукам. То нас поругали, то нас кто-то оттолкнул, то друзья от нас отвернулись и убежали, потому что мы слишком эгоистичны. Мы начинаем уже себя сдерживать, свой эгоизм. Мы учимся этот свой эгоизм как-то, ну, приспосабливать к жизни, приспосабливать к эгоизму других людей. Ну да, потому что я один эгоист, но рядом со мной другой эгоист, который тоже хочет своего. И мы учимся, как нам находить какое-то взаимодействие, чтобы вот два эгоиста могли друг с другом ужиться. Но при этом наше мировоззрение остается по сути своей эгоистичным, то есть человекоцентричным. Мы ставим себя на первое место. И поэтому-то, поскольку мы привыкли это делать во всей нашей жизни, нам так сложно поставить Бога на первое место и сказать, что здесь это вообще не от меня. Нам очень сложно отпустить вожжи и сказать, что это все от лошади, а не от меня. Да? Вот. А повозка едет от лошади, а не от того, что я бегу. Нам сложно отпустить вот эти вот вожжи. Но именно вот это вот, тот барьер или порог, который должна переломить в нас Божья благодать. когда Божья благодать сокрушит наше сердце, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. Вот когда Божья благодать сокрушит наше сердце, и мы вдруг осознаем, поймем, что на самом деле нищие мы, вот тогда наступает прозрение, когда мы можем прийти к Богу и обрести Его благодать. Наше время...